Вы учились в Холмогоровском интернате. Откуда вы приехали?
В Холмогоровский интернат я приехал из Свердловска. У нас из Свердловска там было в том классе 4 человека.
В каком году вы поступили?
Я поступил в 65-м году. Кончил в 67-м. Это был двухлетний поток. Это был класс Б. В это время там были поток после нас поступивший одногодичный, так называемые ЕЖИ. Это классы Д, Е, Ж.
Поэтому их называли ежами, да?
Это был одногодичный поток.
И они были что, так сказать, второго сорта люди или как?
Нет, они не были
второго наоборот, сорта. Наоборот, супермены.
И не были они суперменами, просто, господи, вы же прекрасно понимаете, что это была очередная чехарда в нашей системе образования, переход от 11-летней и 10-летней.
Понятно.
Все это.
Понятно.
Так вот локально преломилось появление одногодичного потока. По-моему, это было довольно долго после этого тоже, что было одногодично.
Ну, а за какие такие заслуги вы попали? Это хай была олимпиада?
Вы знаете, никаких особенных заслуг у меня не было. Это просто...
Ну, когда-то... Отбирали же?
Да, конечно, был отбор. Это была областная олимпиада, после которой был письменный экзамен. Потом приезжали ребята, преподававшие в интернате, проводили устный экзамен. Ну и я по сумме этих данных прошел безо всяких там особенных дипломов, медалей, безо всего. Так, в средний уровень.
Понятно. Вот расскажите, это мне тоже очень интересно. Вы, наверное, слышали, что я не в интернате, но в другой школе там был увлечен вместе с Мишей, так что меня это все интересует. Кстати, в гостях в интернате я тоже был. С вами я вряд ли встречался, но с какой-то группой ребят я там беседовал, вот в частности Леня Левин там был, с которым я встречался еще до этого в Киеве, он из Киева приехал. Вот какие у вас остались воспоминания об интернате? Мне приходилось слышать разные высказывания, и положительные, и критические, и безусловно всякое было, и такое, что заслуживает критики, и то, что заслуживает то, что осталось в памяти, хорошо, как хорошее что-то.
Да, я не удивляюсь тому, что у вас в коллекции могут найтись совершенно полярно противоположные суждения о том, что такое интернат, хорошо ли это как явление природы, хорошо ли это как конкретная реализация, хорошо
Кстати,
ли это для отдельных
он
людей.
Он существует еще?
Да, он существует.
Он пережил вторую русскую революцию?
Я не могу сказать, существует ли он в этом учебном году, но он, вообще говоря, как и многое,
по инерции,
существует уже в худших формах, чем оно было до того.
Уже давно.
Уже давно. И причин тому несколько. Главная причина состоит в том, что начался он хорошо, потому что это был энтузиазм. Вы можете считать это еще, так сказать, отголосками или продолжением того времени, что называется сейчас оттепель. Для многих людей, я полагаю, это была просто одна из светлых возможностей реализовать свои силы, оказаться где-то нужным. Вот не очень узко, профессионально, а шире, нужным как личность. Это на самом деле очень трудно. И теперь, будучи здесь, я понимаю, что это трудно в любой стране.
Здесь это еще труднее. Да. То есть я имею в виду, во всяком случае, вот в этой форме.
Да.
Я работаю там со школьниками.
Да. Для многих это была вот такая вот возможность, это была в этом смысле отдушина.
Ну вот как вы себя,
первые
как
годы, в первые годы очень многое держалось на энтузиазме. Потом этот энтузиазм, во-первых, перестали поддерживать, во-вторых, стали давить. Потому что пошли годы, вот 68-й год, недоброй памяти, очень сильно подкосивший в связи с тем, что некоторые люди протестовали по поводу дружбы, не знающей границ, и, то есть вторжение в Чехословакию. Попросту говоря. Были там свои внутренние дрязги.
Ну какая атмосфера была, когда вы туда приехали?
атмосфера была двойственная. С одной стороны, что для нас было очень важно, это была атмосфера, где действительно вот так вот важным было поделиться теми знаниями, которые есть, понять что-то новое, объяснить что-то новое. В общем, как-то вот, ну, вырасти, что ли.
Ну,
вот
да.
В этом вот в хорошем смысле, да. Причем это было не только в узкопрофессиональном, в смысле вот там, освоение элементарной математики для того, чтобы успешно сдать вступительные экзамены. Или там освоение там основ, там, я не знаю, высшей алгебры для того, чтобы там не совсем ушами хлопать на первом или втором курсе. Кроме этого, я считаю, очень важной была какая-то все-таки существовавшая там, пусть в зачаточной форме, гуманитарная направленность. Замечательные вот люди там...
Были в этом отношении?
Были.
Да? Были. Вот во второй школе точно были. Вот Якобсон, например, потом там эти преподаватели литературы были очень талантливые. А у вас кто был?
Литературу Герасимов преподавал.
И он...
Николай Иванович.
Он
был с филфака университетского. Больной он был человек, он не был старым, но, видно, у него с сердцем было не в порядке, он так тяжеловат был, дышал с трудом. И, в общем, через несколько лет после того он скончался. На его уроки литературы просто сбегали с других уроков. Скажем, школьники из класса А слушали свой урок.
Понятно.
И потом бежали в класс Б, удирая с математики, слушать второй раз, потому что второй раз про Александра Блока он будет рассказывать уже иначе. Он не сможет повториться.
Это нечто.
Вот. Он у нас вел некоторое время. Не все. Я ходил к нему на какой-то кружок, по-моему. Он рассказывал, как раз тогда выходили. «Мастера Маргарита» появилась.
Угу.
Но это уже позднее, это уже мы, по-моему, даже будучи студентами университета, приезжали на его кружок.
А он вел кружок?
Он вел кружок какой-то такой.
Ну да, я помню, в этой связи, уже после моего потока основного второй школы, я немножко еще участвовал и какой-то кружок устроил. Параллельно Якобсон читал лекции по литературе, и мои дети просили меня перенести, потому что они обязательно хотели присутствовать на этих лекциях Якобсона. И я был очень рад такому.
Поскольку это был интернат, там преподаватели дежурили ночами.
Ну да.
Как врач в госпитале.
Да.
И когда дежурил Ким,
да.
Он же был преподавателем литературы,
да.
Так сказать.
И обществоведения, как известно.
Да. Но не только. Вот он литературу преподавал, это его основное, так сказать, было ремесло.
Угу.
Так он просто... после ужина читал вслух.
Свое?
Нет, в актовом зале он ставил настольную лампу на длинный стол, весь свет гасил, оставалось только... Как бог.
Это неплохо.
Вот. И набивался почти полный зал слушать, он читал, как я сейчас понимаю, просто антологию, да это я тогда понимал, потому что я брал у него ее читать, антологию русской литература начала 20 века. Он читал Федора Сологуба, «Мелкий бес», например, ну, отрывки. Он читал Сашу Черного, он читал, обязательно он читал, конечно, и Ахматову, и других
акмеистов. И называя имена?
Безусловно, называя имена, говоря какие-то факты биографии.
Но потом его убрали после 68 года.
Да.
Ну,
потому
да.
Я и говорю,
ну, да,
что
это было светлое
потом
время.
Было уже...
Совсем другое.
Да, было потом уже... снижение общего уровня. Потом там был еще один совершенно нетривиальный человек, который потом затерялся где-то в дебрях нашей бескрайней державы. Ким мне давал его примерные координаты где-то в Махачкале, но я так и не собрался ему написать, потому что был короткий порыв. Ну, понимаете, я с человеком не виделся там 20 лет.
Ну, да. Что за человек?
Бросаться ему на шею в письмах, мы и друзьями-то особенными не были.
Вам не попалось случайно стихотворение Саши Черного про перестройку?
Саша Черный жил,
по-моему, слово перестройка.
Нет, оно, он написал стихотворение про перестройку, оно 1900 какого-то там. Там восьмого года, что ли. Да, нет, или шестого. Да, дух свободы к перестройке, вся страна стремится.
А, да,
полицейский в черной мойке хочет утопиться. Не топись, охранный воин, счастье улыбнется. Полицейский, будь спокоен, старый гнет вернется.
Ну, видите, замечательно.
Нет, ну Саша Черного много чего есть.
Да. Нет, не знал. Да, и вот...
Значит, о чем мы остановились?
Ну, остановились на человеке, который сгинул где-то неизвестно где.
Он появился, когда мы были в 10 классе. Это был Руслан Германович Невский. Он, значит, пришел на штатную должность секретаря комитета комсомола. То есть он сам какой-то педвуз закончил. И был он очень... Сухощавенький, маленький такой весь. Ботиночки, я думаю, 39-го размера, не более. Ходил бесшумно, чем курильщиков. Нас очень так обижал.
Вадим.
Полуестественно. Бесшумно в темноте ходит. Я думаю, что он обладал рядом совершенно нетривиальных способностей. Например, когда у нас была напряженка со всякими окрестными школьниками, коренными москвичами, которые чем-то были недовольны. Может быть, считая, что интернат слишком элитарный и прочее. В общем, мы с большой неохотой готовились к каким-то массовым дракам, а он как-то умел всю эту толпу, прибегавшую в интернатский двор, уговорить.
Ваших противников?
Да, и нас. То есть, вот как-то это было действительно так все по-человечески и очень все достойно, очень все... путем.
Кстати, в интернате все развалилось постепенно не потому, что энтузиазм исчез, там энтузиасты были, а просто потому, что совершенно сознательно власть там захватила вот мехматская, потаповская, лупановская мафия, и они там приобрели право каким-то образом назначать директора своего и определять всю кадровую политику.
Да, совершенно правильно.
В этом
значит,
было...
когда мы были школьниками, еще был какой-то паритет между мехматом и физфаком. Интернат.
Да.
Назывался СШИ ФМП СШИФМП. Специализированная школа-интернат физико-математического профиля. И, значит, соответственно, за математическую часть отвечал мехмат, за физическую часть отвечал физфак.
Да.
Интернату это было полезно, потому что, например, лаборатории оборудовались какими-то списывавшимися, но вполне разумными приборами. Может быть, немножко странного набора, но, по крайней мере, это было жутко интересно. Да. Там были, это просто новые вещи. Огромнейшая тяга была.
С мехмата, так, на высоком уровне, Калмогоров в этом был замешан. По-моему, Кикоин был.
Совершенно правильно.
Насколько
я помню. Статинович Кикоин.
Да. Вот какова была роль, вот насколько она была значительная, роль Калмогорова или Кикоина, или в начале, по крайней мере. Вот Калмогорову все-таки, по-моему, много души в это вкладывал.
Я думаю, что да. Он и преподавал там, и его аспиранты там преподавали. То есть, по крайней мере, поначалу, по крайней мере, в первые, ну, я думаю, не менее чем 5 лет, когда Калмогоров еще был относительно не старым, подвижным, когда он еще катался на горных лыжах и появлялся в апреле месяце с таким загаром до середины лба.
Потому что... Он был популярен?
Да, конечно.
В каком-то смысле, по-моему, ну вот я же вам цитировал Кима, такое вроде как «Мы дети Калмогорова».
Вы знаете, вот я думаю, что... Ну это мое личное мнение, многие могут не согласиться. Я думаю, что мы, может быть, и не понимали, какая была именно роль Андрея Николаевича в этом деле, и вот такого рода кимовский фольклор он как бы создавал. не отражал, а инспирировал. Но это моё...
Он особенно... Ну вот вы с ним не общались?
С кем?
С Холмогором.
Ну, практически нет. Я говорю, что он...
И вы не чувствовали...
Он нашей параллели не читал.
Ну да, нет, ну не читал, я понимаю. Но вот второшкольники, например, моё... Нет, ну я читал, конечно, те, кому я не читал, наверное, тоже не чувствовали. Но все-таки как-то они ощущали, ну, вмешательство, что ли, влияние. Ну, вот я участвовал в подборе учителей, конечно, Холмогоров тоже в этом участвовал. Это вы, конечно, не знаете, но я знаю от Холмогорова, как он сопротивлялся увольнению Кима. Единственное, чего мог достичь, он сам был уже не не в фаворе, что это было отсрочено до конца учебного года. Значит, чтобы не волновать молодежь, значит, он уговорил, не, по крайней мере, его не прогонять, пока не кончится учебный.
В каком году это было?
Ну, в 68-м знаменитом.
68-м, да.
Значит, я что могу сказать? Понимаете, вот все-таки там была такая лестница, очень заметная. То есть вот с теми, скажем, студентами или аспирантами, которые вели у нас семинарские занятия, причем для этих семинарских занятий класс делился пополам, то есть из 25 человек класс получилось две группы по 12-13 человек, с ними мы были по имени на «вы». Это, между прочим, огромнейшее значение, вот, так сказать, для самосознания школьников имело.
По имени.
Да, что по имени и на «вы», что это вот такое равное общение. Вы Сережа, вы Коля. Сережа девятиклассник, а Коля аспирант. Что казалось недосягаемой какой-то вершиной. А, люди более высокого ранга, там лекторы уже, ну, конечно, если там какой-то вопрос и прочее, ты подходишь и спрашиваешь, и там получается какой-то разговор или не получается, уже другой вопрос. Но, тем не менее, прежде всего я хочу ответить на ваше замечание о том, что действительно, да, эти расспросы не только не неприятны, но я считаю, что вот, ну, для меня просто это в каком-то смысле удача, потому что я действительно это помню, и мне просто не приходило в голову, что это кому-то может быть интересно. Тем более здесь, за столько верст. Тем более сейчас, после такого долгого времени, когда это все действительно уже утратило остроту, а ни в какую серьезную, там, особенно привлекательную историю так и не превратилось. Так вот, что я говорил об учителях? Во-первых, значит, я говорил о лестнице, что мы были почти, ну, в таких... неформальных отношениях с младшим эшелоном преподавателей, то есть со студентами и аспирантами. Мы были в более почтительном, так сказать, настроении ко всем лекторам, а вот люди уровня, скажем, Холмогорова и Кикоина, они, вообще говоря, конечно, были для нас просто недосягаемы. И какое именно влияние они оказывали, для нас это оставалось просто...
тайной.
Да, да, именно тайной двора.
Понимаете, вот я могу сказать, это неизвестно, хорошо это или плохо. Я пытался, вот у нас было 90 человек в нашем потоке, я пытался отобрать из них наиболее перспективных и с ними отдельно заниматься. Что имеет, конечно, тут такой кружок вроде и так далее. Что, конечно, как я теперь понимаю, могло иметь и такое выделение элиты, могло иметь и какое-то отрицательное влияние на остальных. У вас так ничего подобного не было, насколько я понимаю.
Если можно, я уклонюсь от прямого ответа на этот вопрос, вот, на какое-то время, по крайней мере, и хочу продолжить эти самые рассуждения об учителях.
Да.
Дело в том, что мне хочется отметить, интернат все-таки не целиком, педагогический состав интерната не целиком направлялся вот людьми типа Холмогорова, Кикоина и их, и приближенными к ним энтузиастами.
Да.
По всем остальным предметам преподаватели были, ну,
профессионалы.
Как в других школах. Вы знаете, на самом деле есть один очень хороший, я бы сказал, контрпример. Был у нас преподаватель физики Виталий Андреевич Грингаус,
да,
который не очень долго там работал, и сейчас он, сейчас его уже нет. Он скончался, я не знаю, сколько лет назад, несколько лет назад. Он, что называется, вот не из университетского круга, он из школьных учителей, но это был просто маг. Вот. Я до сих пор помню, как он нам объяснял, что такое пурпур, показывая дифракционную решетку, где одновременно вот идут фиолетовые и красные лучи, фиолетовые второго порядка, красные первого порядка. И говорил, что вот это как раз тот цвет, в который были окрашены мантии римских императоров. Знаете, когда это вот так вот...
Ну, конечно. Это тоже свой род талант.
Безусловно. И девятый класс, начало девятого класса, мы просто пропадали в его физическом кабинете, делая совершенно простейшие, ну, как нам казалось, красивейшие вещи. Вот стробоскоп в темной комнате, там освещенный шарик, вот там шарик падает, шарик качается, мы делаем фотографии, как эти вот движения шарика, расстояние между шариками, между положениями шарика через фиксированное время. Знаете, это вот, когда все своими руками, это просто, ну, какая-то...
Конечно.
Он вас и заразил в физике?
Ну, Бог его знает, я не могу сказать, кто главный заразник. Все это интересно было, здорово. А, между прочим, свои уроки физики он начал с того, что говорит: ребята, вас учат математике, математики, они делают это очень подробно, они это делают слишком медленно, я вам должен механику читать, я вам начну с математики. Он быстро объяснил, что такое производная, потому что ему нужно было это для скорости, для ускорения.
Да, обычно, да.
Да, и вот... По крайней мере, никакого противопоставления наук там не происходило. С другой стороны, были преподаватели той же самой литературы, той же самой географии. Но я бы сказал, ну просто, вот, ну, ну, преподаватели и преподаватели.
Ну, скажем,
профессионалы среднего уровня, да. Преподавательница химии была, ну просто, я не знаю, отвратительная.
Бывает.
Из ее уроков я помню только вот ее высказывания типа «ангидрит – твоя перекись водорода». Вот. Хотя я совершенно откровенностью пытался читать все эти курсы химии, в смысле изучать. Но они в меня абсолютно не влезали, и я думаю, что тут, конечно, есть и доля заслуги.
Ну, в общем, как ваше впечатление? Уровень, такой средний уровень профессиональных учителей, был высок или невысок?
Значит, еще раз повторяю, как только мы выходим за рамки преподавания вот, ну, спецпредметов,
да,
мы попадаем опять-таки вот в такую странную область. Если это энтузиасты, пришедшие, так сказать, извне,
ну, да, но...
вот Герасимов,
ну, да, но числом. Таких было много или немного? Они делали погоду или не они делали погоду?
Я думаю, что там были оба течения. Потому что кроме преподавателей, вот, кстати, важный момент, кроме преподавателей, там еще были так называемые воспитатели. Это штатная должность именно интерната, это люди, которые ответственны, ну, там, не за учебный процесс, а за то, чтобы там не курили в помещениях или в ботинках не лежали на покрывалах, или вообще вовремя ложились спать, а также вовремя вставали. Вот. Старшую воспитательницу мы, естественно, образом называли тигрой, но это показывает, насколько мы ее любили. Некоторые из них что-то преподавали, но в основном мы воспринимали это как такое проявление грубого вмешательства
в нашу личную жизнь,
в нашу жизнь, абсолютного пренебрежения всем, что касается того, что мы там при этом могли бы думать или чувствовать, или что-то еще. То есть это как раз был резко отрицательный полюс. Учителя других предметов были где-то посерединке, а вот преподаватели спецпредметов зачастую оказывались вот людьми, которые более серьезно.
Ну, понимаете,
И, конечно, вы очень правильно заметили, что здесь очень большая разница вот и со второй, и с любой другой школой,
где учатся ребята,
живущие в том же городе, потому что у нас все-таки были другие жизненные условия, мы были сильно оторваны и от своего привычного круга, мы были сильно оторваны от своих родных. Я не говорю о тех ребятах, которые были из Московской области, они там могли каждое воскресенье ездить домой там или что-то еще. Мы обычно домой попадали в год раза два-три на короткое время. Я не могу сказать, что это сильно нас угнетало, но, конечно, это вызывало большое напряжение. Потому что когда ты живешь дома, это одна ситуация, когда ты живешь в комнате, где вас семеро, и у каждого свои привычки, у каждого свои понятия о том, что такое правильно и неправильно, о том, как надо отдыхать и как не надо.
Ну, конечно. Тут,
понимаете, это все-таки не лицей. В лицее у каждого была своя там ура, пусть даже там они поверху сообщались, стены были не до потолка, как известно, но...
И то только между двумя.
Между двумя, между парой.
Между парой, да. Между парами были до потолка.
Да, да.
Откуда вы это знаете?
Были там, естественно.
Ах, вы были?
Да.
В лицее?
Да.
А он сохранился?
Конечно, там музей.
Понятно.
Пушкин и Пусин рядом.
Да, да.
По алфавиту, что ли, не знаю.
Не исключено. Но их там всего-то было человек 30.
Ну, наверное.
Вот эта вот особенность оторванности, она потом, между прочим, тоже сильно сыграла в сторону снижения уровня всего в интернате. Я просто уже, будучи в университете, и потом после университета приезжал в интернат не раз, разговаривал с учителями, которые там к тому времени еще работали, ну, из тех, кого я помнил, знал. И они просто жаловались, они говорили, что если сравнивать с любой московской школой, то интернат оказывается беднее. Потому что в любой школе, ну, что называется, теперь твоя очередь, папа, в школе, в классе парты чинить. Все очень многое держалось на родителях. И то, что связано просто вот с какими-то вопросами, типа, где достать побелку, и то, что связано с там, техническим обеспечением, где достать кусок там, плексигласа, чтобы сделать какой-то стенд или там проектор какой-то.
У меня такое впечатление, вот я не уверен, что эти самые ребята, с которыми я разговаривал, чуть ли мне не объясняли, что у них валютой считалось сгущенное молоко. То есть, иначе говоря, что кормили их не так уж блестяще.
Ой, это еще одно обстоятельство. Потому что, если вы посмотрите на те фотографии, которые у меня есть с интернатских времен, это одна из любимых, так сказать, тем, это какая давка перед дверями столовой. Естественно, что по вечерам это кража каких-то батонов из этой самой, как она, резочная называется.
То есть... Но интересно, что кажется, это и в лицее было, то есть не обязательно в Пушкинском лицее, но как я помню, что я читал какие-то воспоминания о каких-то довольно привилегированных заведениях учебных для детей дворянства и так далее, и там тоже кормили паршиво.
Вы знаете, тогда нам не казалось, что нас кормят паршиво. И это, в общем-то, было, ну как условия жизни, ну, господи, ну вот на улице холодно, значит, надо надеть ботинки там с носками и куртку надеть, значит,
но
хочется ничего есть, если ты идешь
вы...
и добываешь батон.
Понятно.
Вот, вы понимаете?
Но вы... это правда, мои воспоминания соответствуют вашим, что сгущенка вот как-то там.
Ну, естественно, сгущенка во всех студенческих общагах. И где угодно, это действительно.
Нет, ну, я не знаю.
Драгоценность.
Понятно.
Значит, у Кима, между прочим, это отражено в одной из песен интернатского цикла. Там есть просто такие слова. И под этим вот тяжким грузом мы слоняемся день-деньской, не всегда с набитым пузом, но с набитой головой.
Понятно.
А груз действительно был тяжкий. То есть для того, чтобы в интернате... выдержать, приходилось очень много заниматься. И если порыться опять-таки в старых фотографиях, то можно найти сцены, как после отбоя ребята забираются в учительскую. Потому что никто из воспитателей не беспокоится, что в учительской горит свет. И они, значит, урывают эти ночные часы для того, чтобы там посидеть, чего-то позубрить. Вот. Я могу признаться, теперь это уже все давняя история. Это, по-моему, Руслан это и тогда уже открыл. У нас была коморка какая-то там без окон, без, ну, почти без дверей. Там.
Где вы по ночам занимались?
Где мы занимались по ночам.
Ну, если вы науками занимались, это ладно. Если вы там водку пили.
Водку
там...
мы там не пили, водку мы пили в других местах. В пределах интерната мы вообще не пили, мы только курили. Я, между прочим, курил довольно.
С какого возраста?
С интернатского.
А там научились?
Да, 9-10 класс, первый курс. Ну вот на первом курсе я начал сильно кашлять, я с апреля по август кашлял. После этого я вспомнил, что у меня у обоих родителей был туберкулез, меня это так сильно впечатлило, что я бросил.
А как же вы научились курить?
Ну как? Как в армии учатся?
Не знаю, я не был в армии. Я ни разу в жизни не выкурил ни одной папиросы. Вот такая странная биография.
Серьезно? Я думал, что так не бывает.
Ну вот, представьте себе. Может быть, я не знаю, может, если бы я выкурил первую, я бы уже потом курил с конца, но просто как-то не довелось.
Вы знаете, может быть, это, как и у многих, бывает в разные эпохи школьного возраста, просто как одна из попыток проявления самостоятельности. Почему курят там десятилетние пацаны? Не потому, что у них какая-то сильная физиологическая потребность. А потому что им хочется казаться взрослым.
Нет, ну еще из любопытства просто.
Ну из любопытства, конечно.
А вы, Миша,
попробовали? Ну, конечно, я попробовал.
В каком возрасте?
Да. Ну, я не помню точно, но я думаю, что примерно в 10 лет.
И на этом кончилось?
Нет, на этом кончилось. Мне было важно попробовать.
Да. Значит, вот на общий вопрос о том, что означает интернат, я могу просто ответить словами, которые когда-то у нас вот в 10 классе, я думаю, были очень часто в ходу, что, я считаю, может быть, это преувеличение, конечно, но вот что интернат действительно очень сильно формирует, и мы будем такими людьми, какими сделал вас интернат. Это преувеличение, но оно преувеличение, в общем-то, правды. Это не выдумка. И я могу сказать, что, например, придя на физфак после интерната, я был очень неприятно поражен, когда на первом занятии по линейной алгебре, значит, там чего-то там рассказали, привели какие-то примеры, потом, значит, я как добросовестный студент пошел, сразу стал смотреть рекомендованную литературу и с ужасом обнаружил, что там рассказано то же самое, примеры приведены те же самые. В интернате это было бы просто неприлично.
Mm-hmm.
Говорить по книжке. Давать примеры по книжке.
Там было точно так же, как у американских университетов.
Там было...
Американские это бывает, да.
Там было так, что...
Я, правда, не следую этому.
Бросая монетку, говорили, ну что, ребят, что вам еще бы рассказать? Интересненького, что у вас еще спросить? На самом деле для нас интернат был очень важен тем, что это действительно совпало вот с таким вот соприкосновением с более широким, ну, если громкими словами говорить, интеллектуальным миром, что это совпало вот с нашими годами взросления. Для меня действительно очень болезненной была вот эта ситуация отрыва. Москва для меня чужой город, и, в общем-то, я это очень болезненно ощущал. То есть... Все, что тогда происходило, в очень большой степени формировало, и были в этом и положительные стороны, вот то, что касается интеллектуального, были отрицательные стороны, потому что, ну, вот такой заботы, например, как в семье, очевидно, там не было. Я могу привести пример одного из своих одноклассников, который, у которого украли шапку, он побоялся про это сказать, он ползимы проходил без шапки, после этого заработал где-то менингит или что-то в таком духе.
Ну, конечно, здесь не Москва, здесь вообще все без шапок ходят,
Нет, ну просто, у него болела голова в течение полугода, и он боялся об этом сказать там, потому что его и без того дразнили.
Ну да, это, конечно, такая
то проблема. Есть...
И все-таки на этом уровне там не было установлено таких отношений, скажем, с теми же воспитателями, чтобы, ну, не традиционных, чтобы...
Нет, вы знаете, на самом деле воспитатели там были неплохие, если так честно говорить. Вот потом у нас была воспитательница,
когда мы были в 10 классе, она действительно каким-то образом пыталась о нас заботиться, там что-то. Она спрашивала, что-то помогала, ну...
Может быть, мы ей просто не полностью доверяли, потому что она представляла себя часть этой враждебной силы, как мы это считали, чувствовали. Ну и вообще...
Понятно.
Понимаете, вот уходя из интерната, там, значит, расписываться в журнале о том, куда идешь, насколько, зачем.
Ну да, это, конечно, с одной стороны неприятно. С другой стороны, может, полезно.
Полезно, что тебя знают, где искать в случае чего.
Ну, да.
Вот. На самом деле в этом были и хорошие стороны, и плохие стороны. У Кима, кстати, все это отражено, он действительно очень здорово все это понимал.
Он с Например, вами, у него... он же воспитателем, конечно, не был. Ну, у него были какие-то?
Он был... Я же говорю, что он и дежурил, что-то преподаватель дежурил, я не знаю, подрабатывал он воспитателем или как это. Но на ночь расставался, был у него, значит, дежурство.
Но...
Воспитателем вот таким вот, конечно, он регулярно не был, он преподавателем был. Другой.
Ну да. Вот он жаловался на участь преподавателя, как вы знаете.
Да.
Выберу я ночку в глухую осень.
Да, но это так сказать...
Вундеры, киндеры, вовсе зовут.
Да, это все точно.
А вы его действительно... То есть вы...
Я, понимаете, я у него в классе не учился. Он у нас вел в классе буквально 2-3 урока, подменяя заболевшую преподавательницу. Уроки ему достались скучные, про роман Горького «Мать». Так что вынести реально какого-то ощущения о том, что он за педагог, я не могу, но вот... Ну, что он за профессионал, но вот то, что он делал, вот эти вечерние чтения свои, то, что он делал, вот в смысле создания фольклора, и фольклор этот имел огромнейшее влияние.
А говорят, что он даже вашу фамилию процитировал где-то.
Да, совершенно правильно.
Ну, скажите.
А это вот как раз относится к фотографии, потому что
да, скажите,
мы тогда были просто фанатиками. Фотографирование. У нас был очень интересный преподаватель, который вел фотокружок. И он действительно нам рассказывал, ну, вот суть вещей старался рассказывать. Ну, в общем, все эти разговоры повлияли вот на мою покупку этого фотоаппарата здесь, потому что тогда мы фантазировали, каким может быть действительно хороший фотоаппарат. И когда я понял, что вот это вот за игрушка, я понял, что она умеет больше, чем мы тогда могли нафантазировать.
Это вы в этом году купили, да?
Ну вот в апреле. Я ее не мог купить просто так, у меня была слишком большая трата, я ее купил как подарок Елене ко дню рождения.
Понятно. Но на самом деле это мой подарок самому себе.
Ну, понимаете, я тут как-то это самое, считал, что фотоаппарат это дорого, и ладно уж, я так давно... активно не фотографировал. А Ирина очень хотела фотографировать вот.
Ирина Рашина, да?
Да. Цветы, которые здесь появлялись, вот подснежники очень красивые.
Подождите, а в апреле вы уже здесь были?
Мы приехали в прошлом году, в ноябре.
Ах, вы уже второй год здесь?
Да? Нет, ну еще ноябрь не наступил, так что почти год.
Ну да, ну второй учебный год.
Да, второй учебный год, это правильно.
Понятно. Нет, я не сразу понял.
Процитируйте все-таки.
Так, значит, тогда в интернате мы фотографировали все, нам было дано даже практически формальное разрешение фотографировать занятия, лекции. Ну, естественным образом мы фотографировали всякие там, не знаю, спортивные соревнования, там, кимовские репетиции, кимовские концерты, столовые, там, ну, в общем, все на свете, пожалуйста.
Фотографировали.
еще сохранилось. Мне пленок несколько коробок. Мы потом поделили, мой напарник увез чемодан фотокарточек, а я коробки пленок.
Ну не здесь, конечно.
Ну нет, они не здесь. Потом у меня брали эти пленки с благопристойным предлогом сделать коллекцию фотографий для истории интерната. А там есть что печатать. Мы к какому-то тогда юбилей был совсем маленький, трехлетие, по-моему, сделали порядка 500 фотографий. То есть вот такого порядка были величины. Я понял, что мне пора остановиться в этом увлечении, когда я начал видеть снюк негатива.
Вот. Но и... вы снимали черно-белые?
Ну, конечно, черно-белые.
Ну, черно-белые тоже неплохо.
Вот. И когда у меня взяли эти пленки для того, чтобы сделать что-то для истории интерната, я потратил, наверное, полгода для того, чтобы выцарапать пленки обратно. Я так до сих пор не знаю, сделаны были с них какие-то отпечатки для истории или не сделаны. По-моему, это было какое-то благое намерение частично. На грани. Mm-hmm. Не бывает. Как это частенько бывает. Так вот, тогда мы как раз готовились к какому-то юбилею, фотографировали очень много, и естественно, что хотели все это печатать. На бумаге было ограниченное количество. Вот. Была такая завуч Галина Сергеевна. Я сейчас уже не вспомню ее фамилию. Завучей там было человека три, наверное, по меньшей мере. Вот она отвечала за физические науки. Сама, по-моему, ничего не вела. Оказалась там тоже такой частью вот, воспитательной, надсмотрической.
Тигр.
Да. Но тигра была не она на самом деле. Тигра это была другая.
Чего-то женщины обычно тигры хватают такие классы.
А их просто больше в педагогике. Угу. Вот. А...
Да.
Короче говоря, Ким помянул в таком контексте. А за Галиною Сергеевной...
За Галиною Сергеевной плачевно, гневно, ежедневно бредет ужасная гонага, где, говорит, фотобумага. Вот это было в длинном стихотворении, которое он читал, прицепив длинную бороду и надев кепочку, изображая таким образом Деда Мороза на каком-то предновогоднем, естественно, сборище. Там были упомянуты очень многие мои одноклассники, например, там Земляков над книгой чахнет, а Худяков наоборот, там Игорь Жук махоркой пахнет, хотя не курит и не пьет, и так далее. Ким, естественно, отдавал этому творчеству огромное количество сил. То есть вот был такой, например, гимн интерната, мы живем в филейной части Белокаменной Москвы,
ну, прочтите,
у которого было Кимом написано, я не знаю, то ли 4 варианта, то ли 7 вариантов. То есть, вот.
Да, но вы его помните или нет?
Гимн?
Да.
Мы живем в филейной части Белокаменной Москвы. Здесь мы трудимся по части укрупнения головы. Теперь вы понимаете, почему он не взял свой хор?
Да, ну а дальше? Не обязательно.
Здесь при помощи всяких дядей мы стараемся дружно, чтоб до 7 заветных пядей довести свой бледный лоб. Здесь ученого элемента плотность очень велика, аспирант и полдоцента на процент ученика. Что там еще было? Там еще было в конце, что эту школу мы покинем, все науки превзойдем, лоб до лысины раздвинем, головой, бородою зарастем. И чего-то.
Ничего.
При этом сохраним память. Естественным образом. Это в другой уже песне его было насчет того, что значит, там твои три кубика, о спецреспублика, ты так невелика, но твой ученый ум и твой зеленый шум запомним на века. Потом повторяется уже с другой вариацией на твой зеленый ум и твой ученый шум.
А что за три кубика?
Ну, это три корпуса интерната. Один учебный и два жилых.
Понятно.
Они соединены все крытыми переходами, естественно, чтобы в любую погоду можно было ходить в тапочках. Вот. Так это и было принято на занятиях в тапочках ходить. Вот.
Но не в шортах, не в трусах.
Ну,
здесь ходят. Здесь
конечно,
ходят.
Конечно, здесь ходят так, что это вообще...
В Корнеле особенно вольные нравы. Не только студенты, но и профессора могут вполне в таких плавках прийти и читать лекцию.
В MIT тоже.
В MIT тоже, да?
Да, там в интернате нам казалось верхом вольности, когда преподаватель вел занятия, севший на стол и болтая ножками.
Ну, не кладя ножки за стол.
Не, ну, конечно. Конечно, конечно, в таком случае. Значит, Ким огромное количество времени, энергии, фантазии отдавал вот тому, чтобы делать эти представления, которые, по сути дела, каждая из них были вехами отражение интернатской жизни. Я так понял, что у вас есть коллекция записей.
Коллекции настоящей нет.
Относящейся к так называемому весеннему ЧП.
Ну, что-то есть, но это очень плохое, вот купленное во Франции. Вообще, этого как раз у меня нет, если у вас есть. То...
Нету. Понимаете, вот у меня это самое. Ирина надо мной смеется, что я сейчас компенсирую то, чего у меня не было вовремя. Я покупаю магнитофончики.
Mm-hmm.
Вот, у меня не было магнитофона.
У кого они были в те времена?
Да в том-то и дело.
Ну, у меня были, в общем, в Москве, но... Я с кем не общался.
Вот. Он набрал себе группу, то есть желающих было очень много.
У вас одни мальчишки были или девочки тоже?
Девочки были, но в очень маленьких количествах. Вот у нас в классе была, по-моему, одна девочка в 9 классе, а потом в 10 классе мы остались вообще без девочек, по-моему. У ежей было больше, там 2-3 девочки в классе. Ну, потому что один год выдержать проще, может быть. Вот.
Так что это был хор мальчиков.
В основном, да, девочки там тоже участвовали, естественным образом, но никакой погоды не делали. Ну, то есть, вот если вы, например, помните КВН, то в КВНах командах тоже в основном мальчики, но там есть какие-то представления, то вот девочки там очень заметны. У Кима, по-моему, такого не происходило, и там буквально только вот в нескольких интермедиях были... роль девочек.
Ну, да.
Вот. Что, в общем, вполне соответствовало действительности им изображавшихся.
Ну, мальчики могли играть роли женские тоже, как в шекспировские времена.
Ну, это само собой. Я не помню, приходилось ли это особенно делать или нет.
Ну, там не стали.
А кимовские концерты обычно происходили на юбилеях интерната или на каких-то вот, ну скажем, окончании учебного года, какие-то такие вот, ну, обычные школьные вехи. И состояли они, как правило, из двух частей. Одна часть это вот все хоровые выступления, а потом он выходил просто сам с гитарой и сам пел. Вот. Все это, конечно, было очень
приятно.
Важно для нас очень. Как-то так.
Да, ну в общем, сколько поколений, так сказать, было ограблено. Но, с другой стороны, может быть, это создавало такой фонд, на котором, то есть угнетение, создавало такой фонд теплоты какой-то, и когда пробивались отдельные стебельки через эту махину. Не знаю. Ничего похожего здесь, конечно, нет.